Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник 2022 года. К этому нужно привыкать, выговаривать все это. 10 января на календаре. Доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь... Из года в год. Программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Рад видеть, что многие живы, здоровы. Ну, насчет здоровы не знаю, но точно живы. Во всяком случае, об этом свидетельствует мой смс-бот YouTube-мессенджер объединенный. На самом деле, читаю пока только телеграммы ваши. Дмитрий Анатольевич, доброе утро. Тимур Джураев, Галина, здравствуйте. Доброе утро, с Новым годом. Владислав Эдуардович тоже здесь, Сергей Волк. Тимур Джураев, еще раз тараторка. Странник здесь, Евгений Полосухин, Роман Успешный, сударь Николай 74, Владимир Вова. Мишаня Брянский тоже присоединился. Талгат был первым. Доброе утро, Талгат, рад вас видеть. И как это вас новогодние празднички... Не вырвали из трезвой жизни, из всего этого. Ох, братцы, сегодня будет непросто. Но в том смысле, что синдром отмены никто не отменял, правильно? То есть какое-то время нам понадобится, чтобы войти в ресурсное состояние, в рабочее. Ну, мне во всяком случае... Это были хорошие дни. Ничего не деланье, обжорство, сериальчиков, кинематографа, снежных горок, зимнего картинга, прогулок под огромными снежинками и всего такого. Ну и, естественно, новогодних праздников. С наступившим вас 22-м годом, другие. И в этом году мы постараемся с вами делать все еще более ярче. Правильно? Ну правильно же! Ну, правильно же. Да, со стороны первого рабочего понедельника в этом году. Это, конечно, подстава, снегопад. Еле откопался, дисконнект пишет. Вы знаете, я тоже откапывался такими... этими махающими движениями, будто бы веслом пытаюсь по стремнению где-то идти. Быстро, чтобы откопаться, чтобы на работу, чтобы сюда, чтобы в эфир. И вот это все. Игорь М, доброе утро. Денис Чемичев, приветствую. Дима Петрик здесь, Василий с нами в бот-мессенджере. Говорит МСК-бот с латиницей. Помню, прикиньте, по памяти. Говорит МСК-бот в одно слово. Как слышится, так и пишется. Аркадий, не расстраивайте. Аркадий говорит, новая матрица супер. Нет, вовсе наоборот. И больше того, если кому-то показалось, что это из матрицы вещица. Нет, это тоже киновселенная, но другая совсем. Хотя матрица никакая не вселенная. Вы что, Питер? Он же говорит, hello, Питер. Питер, первое П. П, первое, Питер. Пит. Через Т. Питер, он говорит. Hello, Питер. Паркер, фамилия его. Питер Паркер. Давайте вспоминайте, кто это. Был неправ, согласен. 164-й напоминает мне о событиях прошлого года. Дескать, должен был быть 31-го, а не было. А я потому что был уверен, что всегда как всегда будет, а в этом году было не как всегда, потому что 31-е же объявили официальным праздником, выходным днем. А это у меня вылетело из головы, и у меня всегда 31-е было рабочим днем. Вот я, собственно, потому и пообещал. И сам себя тоже, между прочим, отдохнул. Если вы думаете, что это вот эти наши два часа моторов для вас какое-то коротание времени, ну, такое, скоротать, чтобы в пробочках там нормально стоять и все такое, а для меня, типа, работа, нагрузка такая, это не так вовсе. Я коротаю вместе с вами, кайфую. И не работа это вовсе, это прямо дружеское общение у нас здесь всегда. Поэтому сам себя тоже 31-го наказал отсутствием эфира. Ресориус, доброе утро, Южному Уралу, там минус 13. Секундочку, Ресориус, я свой градусник достану. Посмотрим, что в Москве у нас. Минус 5. Ощущается, как минус 10. Небольшой снег. Ну, что-то как-то... Минус 5 ощущается, как минус 10. Днем сегодня максимально те же минус 5 в Москве. Градусник, а скажи мне, какой будет неделя в Москве? Вся неделя вот это вот 22-го года.
Pete, look, you're changing. I know, I went through exactly the same thing at your age.
No, not exactly.
Peter, these are the years when a man changes into the man he's going to become the rest of his life. Remember, with great power, 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 power.
Да... Минус 7, минус 11, минус 6, 0 в пятницу, минус 3 и минус 6 в воскресенье. Вот такой будет неделя в Москве. Первая рабочая. По ночам будет 12, 14, 4, 3, 6, 10. До 16 января в воскресенье. Значит так, ближайшие планы. Коротко о движении, а можно и не коротко. Как въезжаете, где въезжаете, зачем въезжаете, где встречаете клиновидную свинью. У меня сегодня счастливый случай. Выскочил прямо перед ней на Кутузе. Вот прямо... Первый автомобиль уже проехал по крайней левой, то есть там, где раздел идет на Кутузе, в пересечении с Аминьевкой и Рублевкой. И он прямо уже проезжает, и я думаю, ну надо же, как он один едет. А потом понимаю, что... Черт, они же по одному никогда не ездят. Бросаю взгляд влево, а там она, свинья. И миллиард автомобильных фар за ней. Слепят, когда пытаются, мигает кто-то, пытаются проскочить. И я такой вот, как водится, дал-дал и ушел перед ней. Вот так вот, 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, другого эфира нет у нас и не будет, и в этом году тоже, только прямой. Как в Формуле-1 перед техничкой, точно, как перед сефтикар, да, абсолютно, вышел и прямо так, ничего не нарушая, главное, Уверена. До автомобиля в моей крайней правой полосе было еще метров 100, может, 150. Они так растянулись. И я такой, о, а передо мной пустой Кутузовский, потому что они придерживают. В общем, спасибо парням, сегодня удружили. Реально оранжевые сегодня помогли. Стоямба, как перед Новым годом, опять все за подарками ломанулись. Дисконнект спрашивает. Наверное, Дисконнект. Ведь это же, по-моему, только, я не знаю, в какой культуре еще есть старый Новый год. Попробовать иностранцу объяснить значение «старый Новый год» — великое дело. Ну, в смысле, велик тот человек, который сможет такому не русскоговорящему, а настоящему иностранному иностранцу объяснить значение фразы «старый Новый год». «Здравствуй, старый Новый год! Поздравляем со старым Новым годом!» Я такой, чё? Какой-то... Я думаю, что ломанулись как раз теперь за подарками для старого Нового года празднования. Правильно? Правильно. Волгоградка в сторону текстильщиков уже плотно. Сергей Чепелев там стоит. На полном ли я приводе, Владислав Эдуардович? Вы знаете, я стараюсь так планировать график тестов и наполнение тест-парка, чтобы где-то, ну вот с ноября точно и по апрель точно... запланированы были все время полноприводные тест-кары. Все время. Да, поэтому, ну, знать же, в каком климате живем, надо очень, правильно? Я знаю очень, в каком климате мы живем. Поэтому здесь без полного привода можно, конечно. И первые мои робкие шаги в автомобилизации были, конечно, моноприводными, безусловно. И больше того, на механике. И вроде бы нормально, даже как-то. Но когда уже, понимаешь, возможности и способности, и значение полного привода в нашем климате, да, от этого уже сложно как-то отказаться и отойти. Поэтому стараюсь, чтобы полный привод. Сейчас у меня корейский полный привод, да. Genesis, да. Ведь он же был запланирован на все праздники. И G80, нужно сказать, прямо вот по духу мой автомобиль. Хорош, во всем хорош. И с точки зрения технического оснащения, и с точки зрения опционального оснащения теми штучками, которые для движения, может быть, и не нужны, но создают современную, коммуникационную, мультимедийную и безопасную, и комфортную среду внутри автомобиля. Вот эти маленькие электронные помощнички, маленькие штучки, которые вдруг что-то делают за тебя, вдруг сами включают обогревы, вдруг сами их отключают, вдруг сами что-то регулируют. Ну, как-то вот это все. Плюс, конечно, полный привод. Плюс, конечно, супер тяговитый 3-литровый дизелечек, турбодизель. Очень хороший. Вот двигатель, я бы сказал, это одна из сильнейших сторон GV80, Genesis. И удивительно, и парадоксально то, что именно с этим мотором у новой модели Genesis на старте, когда она только родилась, были как раз и основные проблемы. То есть детская болячка была как раз связана с этим двигателем, но не с самим мотором, а что-то там накосячили с подушками мотора, с расположением, креплением, еще чем-то. Но потом все решили, и сейчас мы наслаждаемся. Мы, я имею в виду нас, те, кто уже заплатили, проголосовали рублем за GV80, потому что встречаю этих людей периодически в городе, и силой воли сдерживаю руку от приветственного жеста. Как это делают дальнобои за городом, так поприветствовать, мол. Да-да, молодец, тоже с нами в клубе. В клубе GV80, молодец. Так, что еще? Доброе утро всех с прошедшими, да, тоже, и вас тоже с прошедшими. Что по движению? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, Роман.
Да, приветствую, уже, да, уже можно так, уже и без Нового года, как бы, да.
Хьюстон
как вы?
Едет.
Ну, как вы?
Хьюстон едет нормально.
Понял, круто, хорошо, приветствую.
Роман, у меня вопрос, да. Можно обратиться к слушателям?
Давайте.
Скажите, пожалуйста, кому-то выплачивали по тоталу, ну, почти 100% страховки?
Вы имеете в виду то, что было указано в полисе как страховая сумма? Или...
Да.
А как иначе можно выплатить?
Нет, у меня вот просто, я как бы интересант в этом вопросе. Если не трудно, пару там ответов, как это происходит, чтобы сравнить.
Угу, Я понял. Ладно, хорошо, понял. Спасибо. Серьезное испытание в жизни человека – тотальное повреждение автомобиля. Автомобиль под списание. В Ноябрьске, -23, между прочим, Игорь Валерьевич пишет. Ха! Игорь Валерьевич. Игорь Валерьевич, если вы там, тогда это все равно не страшно. Ну, в том смысле, что мы и здесь видали -23. Микон 35 ощущается как 39. Вот вам, пожалуйста, если вы хотели каких-то температур действительно экстремальных. В Оймиконе 35 сегодня, ощущается как 39. А к субботе будет 43, а к следующему вторнику 47, а ощущаться будет как 50. Вот это я понимаю температура. А вот это ваши 23 в Ноябрьске, знаете, видали мы 23, нас 23 уже не пугают вообще. А про тотальное уничтожение ясно. Сейчас попробуем найти очевидцев. Стоямба и еще что-то. А, все, это все, все, по движению все. Я вам сейчас скажу, что у нас... секундочку, где у меня? У меня есть эта возможность показывать вам? Не только рассказывать, но и... Да, эта возможность сохранилась. Давайте вместе посмотрим, что происходит сейчас в Москве. В Москве на Московской кольцевой. Дорожно-транспортные происшествия, внешняя сторона, сразу же после Осташковского шоссе. Это север МКАДа. Так, я буду немножечко как детишка в детском саду. Я буду очевидные вещи проговаривать медленно, потому что сознание сейчас все еще постпраздничное. А еще на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги после Липецкой сразу же тоже дорожно-транспортное происшествие. Причем два значка в левом и правом ряду в 5.28, и потом правый ряд сломалось в 6.12. Есть ощущение, что это просто такая засада с двойным кордоном. После Липецкой ДТП, а перед Липецкой сломашка. И, между прочим, тяжело аж до Варшавского шоссе, непонятно почему. До Варшавки желтое, а там, где аварии, красное. Это продвижение, и это сейчас, пожалуй, самые сложные места в Москве. Еще в районе Авиамоторной уже шоссе энтузиастов начинает подстаивать. От Авиамоторной до шоссе энтузиастов до метро. Щелчок нехорош за Москвой в поселке Восточный. Что у вас там находится? Можно мне спросить? Вот у вас здесь... Сейчас я вот прям приближу так, чтобы... У вас здесь сам прачка? Вероятно, это прачечная, сам прачка. Постамат Яндекс.Маркета. То есть какой-то, видно, микроторговый центр. Тут сливаются два потока, вероятно. Вот широкое что-то в узкое. Еще какой-то восточный. Что такое? Магаз? Нет, что это? Восточный. Хостел. Наконец-то о нем сказали по радио. Первый раз в жизни. Единственный. Хостел. Остановка у вас. И вот это я к чему? Я к тому, что вот это место. Держит, гляньте-ка что, все Щелковское шоссе, аж до Медвежьих озер, вот это все из-за какой-то одного этого, слияния двух рядов. И это удивительно и страшно, я вам хочу сказать, удивительно страшная картина. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман, по поводу тоталов.
Да, давайте. Ой, а можно секундочку подождете? Вот буквально одну секунду. Я сейчас закрою эту нашу в движении рубрику.
Моторы.
Бам, все, закрыл. Давайте. Как вас зовут, во-первых?
Тимур.
Зовут. Тимур, доброе утро, Тимур.
Ну, выплата должна быть в размере страховой суммы. Максимум, что могут предложить, это годные остатки. Ну, то есть, если вы хотите оставить... То, что
осталось годным, да.
Да, ну, соответственно, будет выплата за разницей, за вычетом.
А кто оценивает эти остатки?
Ну, страховая компания оценивает. Вы можете заказать там независимую оценку, если не согласны. Угу. Вот, а так, если ничего не хотите забирать, соответственно, будет в размере той суммы, которая указана.
И других вариантов нет. Нет других вариантов.
Ну, вообще не должно быть. Можно, конечно, в правилах почитать. Угу. К полису прилагаются правила страхования. Вот там это все подробно расписано.
А какая-нибудь франшиза распространяется на тотальное уничтожение?
Ну, франшиза, Да, конечно.
Да. Конечно. Значит, Фронач, да, заплатили если, какую-то если... сумму, за все равно заплатить придется, а сверх нее потом уже.
Да, конечно. Если была франшиза, то, конечно же, да, за вычетом франшизы. Если она была.
Я просто думаю, вопрос ведь у слушателей возник не просто так. Значит, есть какой-то опыт, когда страховые жулят там или юлят, пусть не жульничают, но пытаются схемы какие-то придумывать, чтобы уменьшить сумму выплаты.
Страховые компании разные. Угу. Ну, если речь идет о страховых компаниях первой десятки, то вопросов не должно быть.
Все, то есть та сумма, которая в полисе прописана как страховая сумма,
да.
Эту сумму они должны будут выплатить. Другое дело, что не всегда граждане понимают важность этой суммы. И иногда стоимость полиса, которая повышается с увеличением, ведь эту сумму, скажите, а ведь эту же сумму можно увеличивать самостоятельно, правильно?
Ну, как правило, если речь идет о новой машине, да, если первый год страхования, тогда, естественно, туда... полис попадает та сумма, которая у вас указана в договоре.
Ну, я просто помню, мы когда-то страховали свой семейный автомобиль, и нам, не комиссар, а этот менеджер, она говорила, вот такая сумма. Да, я говорю, слушайте, а тогда как раз рынок такой волатильный, и он то вверх, то вниз, и я понимаю, что эта сумма по нижней кромке ценовой рыночной автомобиля. Я говорю, что-то как-то вот оценит. Она говорит, ну, если вы хотите, чтобы там, ну, условно, да, она в миллион оценила, да, а я бы хотел, чтобы был 1 200 000. Страховая сумма. И она говорит, ну, тогда это будет там не 80 тысяч, а 85. Ну, 85.
Потому что тариф рассчитывается от страховой суммы.
Да, и поэтому то есть ты можешь чуть-чуть немножко больше заплатить за полис и при этом увеличить страховую сумму назначительно.
Да, да, но если нет какого-то там глобального увеличения, ну, то есть скорее всего, нормальная страховая компания не даст вам машину, которая стоит 1 000 000 рублей, сделать страховую сумму 3 миллиона.
Да, потому что тогда я очень хотел бы, чтобы у меня украли автомобиль тут же.
Ну, да.
Сразу
же,
и получить всю выплату.
Это
Предпосылки к мошенничеству, конечно. Да.
Ну, то есть должна быть некая рыночная оценка там какая-то. Вот. Либо вы должны заявить какое-то дополнительное оборудование.
Все. Например. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. Это как должно быть в идеальных условиях. В идеальных условиях. А теперь о том, с какими проблемами сталкивались при выплатах за угон или тотальное уничтожение автомобиля. Были попытки жулить со стороны страховой? Доброе утро. То есть теперь давайте о проблемах.
Да, доброе утро, Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич. Доброе.
Был у меня раз тотальный автомобиль.
Так.
Значит, только очень долго они... А так, Реса, по-моему, у меня была страховая компания.
Угу.
И еще, Ром, хочу... Значит, что вот сейчас предлагает, а что я на этих машинах брал. Первые 2 года я беру специальная функция, есть такая, когда тебе за тотал выплачивают полную сумму. Когда у тебя либо угон, либо тотал, тогда у тебя прям по салону ты доплачиваешь, по-моему, у меня 20 тысяч, или 20-25 тысяч.
В смысле, чуть-чуть подробнее, что значит полную сумму по салону?
Там есть такая функция у страховых компаний. Они тебе говорят, что вот смотри, это будет дороже там на 25 тысяч, но в случае тотала ты получаешь полную страховую выплату, как машина из салона. Ну, то есть вот я за 3 200 брал свою машину, 3 200 я и получу.
А если тотала. Она 3 800 уже стоит к этому моменту?
Новая. Как оговорено. Я уже звонил, говорю, давай дострахуем. Она говорит, хочет достраховывать, конечно.
Да. В наших условиях опасный пункт такой, потому что ты пока там раз, а он новый уже 4 500 стоит, а тебе по салону 3 200 такие за него выплачивают.
Ну, может быть, да. Но вот я ей звонил, говорю, слушай, а если добавить? Давай их хочешь добавим, там, она пересчитает сейчас. Это можно пересчитать, но... Есть смысл, нет.
Но о проблемах. Первый месяц страхования выплата одна, а на 12-й намного меньше. Плавали, знаем. Дисконнект. Так не должно быть дисконнект. У вас же не оговаривается дифференциация выплаты в зависимости от месяца. Ну, в смысле, нет, я сейчас, знаете, я не буду вообще в принципе утверждать, что никогда или всегда, но так не должно быть. Ну, как может быть в первый месяц одна выплата, а на 12-й другая? У вас сумма указана в полисе, страховая сумма, она действует на весь период страхования, эта сумма, ну, условно. Вы застраховали свой автомобиль, страховая сумма 4 миллиона рублей, 4 миллиона рублей, все. Это значит, что в случае угона автомобиля или тотального повреждения в результате чего бы то ни было, ну, обычно это ДТП, вы получаете за свой автомобиль 4 миллиона рублей. В первый день страхового периода или в последний день страхового периода это 4 миллиона рублей. Внимание, мы говорим о КАСКО, износ по ОСАГО предъявляется, там и еще где-то. Мы говорим о страховании КАСКО. Ну, мы говорим об угоне. От угона и тотального уничтожения страхуем по КАСКО. Причем здесь износ? Износ не имеет никакого значения, тем более для тотального автомобиля. Или я что-то путаю. Вот я про это и спрашиваю. Путаю я что-то или нет? Потому что мне кажется, что ну какой износ, если у тебя автомобиль уничтожен? Доброе утро. Вы же не на ремонт путаете, его сдаете?
Путаете. Вот я как раз сказал, да. Сергей Николаевич.
Да, Сергей Николаевич. Да.
И вы получаете с учетом износа.
Да какого же износа? Да причем какой же износ, если у вас автомобиль уже был изношен?
Вот вы выехали из салона, потеряли 15%.
Нет, ну смотрите, автомобиль вы на второй год страхования. Второй уже. Автомобиль уже два года, он уже изношен.
Да.
Вы приезжаете в салон. Вы страхуете автомобиль, прописано в полисе страховая сумма. Там, ну, условно я говорю, 2,5 миллиона
правильно,
рублей.
Правильно, Ром. И выплата с учетом износа. Вот они тебе посчитают, что...
Износа за какой период? За два месяца?
За 2-3 месяца ты износил автомобиль. А вот если ты не хочешь, то ты тогда получаешь, доплачиваешь им какую-то сумму. Вот как я рассказывал
предыдущий. Ну ладно, это какая сумма? Да. Это копейки по сравнению
для нового автомобиля, для нового автомобиля 25 тысяч у меня было.
Ну, 25...
При том, что страховка полностью стоила 110.
Все, сейчас разберемся, извините, должны разбираться, потому что у нас здесь сейчас обязательно небольшая штучка такая. Дайте-ка я подумаю. Ну, с другой стороны, звучит логично. Ну, доплати чуть больше и получишь все тогда, правильно? А так износ считается с момента оформления полиса страхового полиса, правильно? Ну, то есть с момента, с того дня, когда вы оформили. И в течение 12 месяцев потом автомобиль начинает изнашиваться, как будто бы изнашиваться. Через 6 месяцев он износится на 6 месяцев. Тогда вопрос, как рассчитывается этот износ? Должна быть какая-то формула. Так, продолжим разбираться.
Моторы.
Страшные новости, считаю я, какие-то просто запредельные. Passat отправлен в отставку. Все, жизненный цикл Volkswagen Passat прекращается. Ему перекрыли кислород. Подробности, даже в заголовок. Шок, Passat'а больше не будет. 800 тысяч Мерседесов горят. Или могут сгореть, во всяком случае. Мерседес предупредил о риске возгорания 800 тысяч новых автомобилей. Ни разу не упомянув, это будет одномоментное возгорание, то есть они сразу должны вспыхнуть все, или через какие-то равные промежутки времени, примерно через 2 минуты каждый, либо это может произойти когда угодно. Удивительные новости. Но мы доберемся до них. Пока же о страховании. Кстати говоря, о страховании же есть и новости у нас. Давайте разбираться с амортизацией, разбираться с износом деталей и выплатами по КАСКО за тотальное уничтожение автомобиля, либо же за то, что у вас его украли. Вот я думаю, у вас украли автомобиль, вы его застраховали на определенную сумму, а страховая вам предлагает выплатить за него с учетом того, что он с момента заключения страхового договора подешевел. Почему? Потому что он износился. А откуда они знают, что он износился? Вот у меня вопрос. А если он у меня стоял все это время, и у меня действительно стоял, года, несколько лет стоял автомобиль, он не изнашивался, Могу ли я на этом основании предъявить страховому менеджеру претензию, что, дескать, вы докажите, что он износился у меня сначала. Он, вот, я за ним слежу прекрасно. Проезжает он у меня ровно 25 километров в день, один день в неделю. Вот один день в неделю я проезжаю 12 километров 500 метров в одну сторону, 12 километров 500 метров в другую сторону. Вот столько я проезжаю. Поэтому, что это вы насчитали про старение, какой-то износ деталей, ничего мне не изнашивалось. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе
утро. Ну, я имел опыт решения тотального автомобиля, да, то есть на МКАДе пришлось встретиться с пилотом, который приехал мне назад, собрал грузовики, да. Машина вся по кругу битая, вот, слава богу, живые остались. И для меня, знаете, вот минуту от нему шок был тогда, в тот момент, уже на пост ДПС приехали, друг забрал жену, увез. Я думаю, сейчас я позвоню в страховую, все решится, уже нашел эвакуатор, сейчас меня подвезут, и все в страховую, сейчас все сдам, и,
да.
И как говорится...
Исчерпал ситуацию,
и
как бы
все. Я только, да, узнал, что мой автомобиль, после того, как я там полночи провел на посту ДПС, нужно еще куда-то поставить, прежде чем его возьмут в страховую, там еще что-то. И, честно говоря, наверное, страховые, может быть, на будущее стоит подумать, что тотальные автомобили какие-то стоят какую-то площадку для них, вот такую эвакуационную сделать. Потому что, это, наверное, эта услуга имела бы успех у таких автомобилей.
А что значит поставить? Вот. То есть он должен был в каком-то специальном месте ждать, пока его начнут изучать,
пока комиссар рассматривать? Пока приедут эксперты, пока приедут, все его посмотрят, изучат. То есть автомобиль страховая не берет сразу к себе. То есть вы, как хозяин такого вот куска железа, которое, в принципе...
Должны придумывать, что с ним делать.
Да, должны придумать, где его еще разместить, а все это занимает не меньше там недели-двух.
Мне кажется, есть, ну, что, как бы... мне кажется, что страховые уже наметили такую площадку, а это у меня возле дома, и она. Потому что у меня такое количество хлама, вот именно такого тотального стоит, что мне кажется, все свозят ко мне автомобили. Есть такое у меня чувство. Ладно, и дальше. Скажите про вот эту вот амортизацию и про старение, и про износ деталей. Это действительно так?
Да, это действительно так, но моему автомобилю на тот момент вообще была беда, прямо слезы, что называется, было 2 месяца всего, вот, и когда я в страховую все это дело сдал, мне насчитали амортизацию, но она составила что-то там 0,6%, ну, то есть совсем-совсем чуть-чуть, но она была, да, то есть не 15%, как вот все говорят, что там она составляет, то есть практически машина была в кредите. Вот, поэтому я
жулье какое-то вокруг одно сплошное. Что это такое? Жулье.
Ну, могу сказать, что 0,2% там вот эти вот, которые они там насчитали. 0, ну, сколько там, я помню, что какие-то циферки были, небольшие они были.
Но все
вот,
равно, но... это же вообще дело принципа. Как бы пытаются
машину, да,
на спичках хотя бы, но сэкономить, заработать. Развели страховщики, Иван Казаков. Это же... Смотрите, важное. Позвольте предупредить всех коллег на Минском шоссе в области, на участке от Голицына до Салманова, правильно? Правильно. Ввели зимний скоростной режим, 90 вместо 110. Будьте аккуратны, знаки 110 сняли, а знаков 90 не поставили. И, Сергей Волков, как тогда мы должны понимать, что это зимний скоростной режим, и там теперь 90? Ну, что-то же должно быть, наверное. Старение рассчитывается по специальной формуле. Стоимость делится на срок службы. Владислав Дорович, я думаю, специальная форма там примерно такая, что Перельман бы вздернулся. Он такой: теорему Пуанкаре доказал, а вот это вот, конечно, не осилю вашу эту специальную формулу. Позвольте мне отчалить. И такой, и выпилился вообще из этой темы. Правильно я понимаю? Вот эта специальная формула, она по сложности примерно такая, как теорема Пуанкаре, но только чуть сложнее. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе, приветствую.
У меня тоже был опыт с тотальным автомобилем. И
да.
При расчете выплаты мне менеджер там страховой компании тоже предложила выплату с учетом износа. Но я до этого там юридически подготовился, меня консультировал.
Как это знаю? Вы юридически отжимались, подтягивались на юридической перекладине. Что значит подготовился?
Меня консультировал сотрудник страховой компании.
А, понятно.
Причем юрист страховой компании.
Так.
Он меня проинструктировал.
За денежки? То есть он такой, это двойной агент был? Он и там, и здесь работал? Нет?
Что-что?
Он, ну, я имею в виду двойной агент такой, крот.
Не, ну просто знакомый.
Понял, понял.
Вот, и там страховой компании менеджеру я сказал, что, извините, вы мне должны выплатить полностью всю сумму, или иначе я подам исковое заявление в суд, и вы же прекрасно знаете, что вы проиграете, еще плюс выплатите мне пени.
Угу.
Менеджер мне тут же предложил заключить доп. Соглашение, мы заключили, и мне выплатили всю полностью страховую сумму.
Вот,
потому что я страхую на определенную страховую сумму.
Да, это так я, мне казалось так же, что у меня сумма четко закреплена вот в договоре. Ну, это в полисе, она указана, эта сумма.
Все остальное — это развод страховой компании для незнающих людей.
Так, все, понял, хорошо, спасибо. Сейчас, секундочку. Учет у... Сейчас, половина успеха при поиске — правильный поисковый запрос, правильно? Учет износа... При выплатах, так, каска, сейчас я попробую найти это. Угон и тотал по каска признается только в том случае, если ущерб более чем 75% от цены транспортного средства. Оставшиеся 25% от стоимости авто... Это годные останки. Они в данном случае равны 250, отнимаем от... Так, это какой-то конкретный вопрос про конкретную сумму. Вот, износ по каско при тотале и угоне. Давайте прильнем, наконец, к источнику чистого знания, а именно к интернету. Ранее понятие амортизационного износа широко использовалось страховыми компаниями. Оно основано на том, что рыночная цена автомобиля зависит... Не люблю, когда пишут «машины». Я про стиралку сразу начинаю думать. Это фобия у меня. Или фиксация на стиралках, на посудомойках, на швейках и вот это. Зависит от срока ее эксплуатации, меняется, уменьшается в течение года. Поэтому размер выплаты в случае полной гибели или угона застрахованного транспортного средства уменьшался... на установленную величину. Ранее, тут написано так, ранее так было. Смотрите, в феврале 2013 года пленум Верховного суда Российской... Я встану. Верховного суда Российской Федерации, я буду стоять, определил, что при уничтожении автомобиля, угоне или тотальной гибели, когда транспортное средство не подлежит восстановлению, страхователю должно выплачиваться страховое возмещение в размере полной страховой суммы в феврале 2013. А сейчас какой? 2022. Обычно пленум Верховного суда обратно не передумывает. Ну, то есть это такая окончательная бумажка, которая обратно не передумывается. То есть нельзя так вот, а потом через несколько лет они такие: а, вы знаете, мы передумали. Не-не-не, так не бывает. То есть если Верховный суд, ну не знаю, сейчас юристы, может, подтвердят, если Верховный суд чего-то постановил, то это уже все. Вот так оно и должно быть. Тогда объясните мне, про что вы сейчас мне рассказываете, про какие удержания, за какой износ, если в феврале 2013 года... Пленум Верховного суда определил, что при уничтожении автомобиля или при его краже страхователю должно выплачиваться страховое возмещение в размере полной страховой суммы. Значит, да ладно, давайте дальше почитаем. Практически у всех страховщиков в правилах КАСКО были прописаны нормы износа за год, за месяц нахождения автомобиля в эксплуатации. За первый год данная величина часто составляла 20% и так далее. В результате при полной утрате автомобиля страхователь получал выплату в меньшем размере, чем первоначальный лимит. Особенно велика была разница, если страховой случай происходил ближе к концу действия договора. Это то, о чем вы говорили. А что сейчас, как бы спрашивает здесь автор статьи. После разъяснения Верховного суда страховщики, внесли правки в правила страхования КАСКО, но не столько с целью привести их в соответствие с законом, сколько с целью обойти новые требования. Некоторые компании переименовали амортизационный износ в коэффициент индексации, у других в правилах появились нормы уменьшения страховой суммы, а третьи ввели обязательную безусловную франшизу за каждый месяц действия договора. Кто-то стал прописывать в договоре страховые суммы на каждый период страхования, от одного до нескольких месяцев. Однако не всегда подобные решения приводят к положительному результату. Так, уже... Так, а дальше, ну, в итоге что? Если отделишь страшно... Оно как это длинная статья. Значит, стоит вспомнить, что понятие франшизы описано в законе об организации... Понятно, ясно. То есть это как раз тот самый случай, когда на каждый ваш фокус у нас найдется свой покус. Правильно? Как бы ответили страховые компании пленуму Верховного Суда и придумали какие-то новые свои лазейки. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
А что, так можно? Вот мне интересно. Можно назвать уменьшение страховой суммы просто не уменьшением, а сокращением? И как бы уйти из-под действия решения Верховного Суда таким образом, просто придумав другое слово. Это нормально вообще так?
Да, можно. Я работал в страховании. То, что вы говорите, раньше называлось агрегатная, неагрегатная страховка.
Да.
Соответственно, были такие понятия, уменьшаемая сумма, либо неуменьшаемая. Ага. Так вот, в любом полисе добровольного страхования, как вы называете, КАСКО, да?
Да.
Можно купить полис, где сумма будет зафиксирована, она не будет уменьшаться даже под конец срока страхования. Просто у нас люди забывают, что такой полис страхования будет стоить несколько дороже.
Угу.
То есть вы можете выбрать, да, с франшизы, без франшизы, то есть неоплачиваемая часть убытка, да, условно, угу, безусловно. Ну и, соответственно, в данном случае можете взять полис КАСКО, где сумма не будет уменьшаться, но при этом полис-то будет стоить дороже.
Чуть дороже, да. Хотят... Нет, вы знаете, да, меня интересует... Извините, меня интересует первый вариант, когда сумма будет уменьшаться. И я хочу тогда обратить внимание все равно на 13-й год и решение Пленума Верховного Суда, который определил, что должна выплачиваться вся сумма. Не входит, ну, ли решение страховой... Что... Не входит ли решение страховых компаний в противоречие с решением Верховного Суда?
Я думаю, что нет. Я думаю, что подменили понятие просто, и все у нас в стране-то делается.
Вот, так я и говорю, что нужно просто придумать другое слово, и тогда это ничего, тогда это уже нормально. Нормально.
Все верно.
Ага, я понял, прикольно. То есть, Верховный суд говорит, значит, нельзя... Сейчас, уничтожение автомобиля, все... Между прочим, ну, это надо почитать решение Верховного суда, что там было описано. То есть, они говорят, нельзя уменьшать... страховую выплату. А страховые компании такие: окей, давайте напишем слово не уменьшать, а сокращать. Все. А клиент такой: извините, но вы уменьшили сумму страховую. Они такие: извините, мы ее не уменьшили, мы ее сократили. Это, извините, пожалуйста, но это вовсе не одно и то же. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Как удобно. Доброе утро.
Доброе утро, да. Роман, да. Владислав, Москва. Да. Мы немножко перешли в некую юридическую плоскость, такую отвлеченную,
ну,
от автомобилей.
Этого не избежать, все же...
Смотрите, да, как получается, что такое страховая сумма. Mm-hmm. То есть выплата должна быть не менее страховой суммы. То есть я в договоре могу указать, что ваша страховая сумма в июне месяце будет составлять 1 000 000 рублей, в августе там будет...
Такой вариант тоже описан, это тоже попытка страховой компании обойти решение пленума.
Опять же, сама по себе страховая сумма тоже может рассчитываться из, то есть в договоре. Все зависит от формы договора.
Ну,
да. Если в том конкретно случае, когда разъяснял Верховный суд о том, что выплата должна быть равна сумме, была прописана четкая сумма, там, например, 1 000 000 рублей, а ему выплатили там 800 тысяч, человек подал в суд, и, соответственно, он выиграл. Да, в этом случае он прав.
Да.
Но если в вашем договоре нет такого понятия, как четкая фиксированная сумма, то вы никогда не получите...
Я понял, это понятно, спасибо большое. То есть мы приходим к одной простой... истине, которая, в общем-то, работает не только в случае со страхованием по КАСКО, от Total, угон и всего остального. Это одно простое определение. Граждане, читайте договор страхования. Это неудобно. Вам будет больно. Вас будут ломить плечи. У вас появится одышка, испарина на лбу. Вы потеряете сон, испортится аппетит, может быть, даже случится нарушение кислотно-щелочного баланса в организме. Но вам нужно все это пересилить и прочитать договор страхования. Прочитать его. Причем не просто пробежать по нему глазами, а попробовать вникнуть в то, что там написано. И вот когда вы это сделаете, вы сможете для себя уже понимать, что конкретно вы подписываете и что вас ждет в будущем. Более того, я хочу напомнить вам, что у нас у нас в стране существует свобода договорных отношений. То есть, если вам что-то в договоре не нравится, вы можете по договоренности со страховой компанией этот пункт менять. Вы говорите, вот этот пункт мне не нравится. Они говорят, мы менять его не будем. А вы говорите, ну, я тогда не буду вам деньги платить. Все, и идете в другую страховую компанию. Вот, то есть вы помните, конечно, много лет назад была история, когда мужчина поимел с банка огромное количество денег, потому что он изменил договор кредитный в свою пользу и отправил обратно банку. А в банке не стали вчитываться, в свою очередь, в то, что он там изменил. И таким образом банк стал ему должен очень много денег, но там как мировое соглашение было. Но смысл в чем? Смысл в том, что вам что-то не нравится, меняйте. Ну, во всяком случае, требуйте, чтобы пункт был изменен. То есть упирается все в одно простое правило. Читайте, что вы подписываете. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Алло. Вникайте.
Да, Роман,
в это.
Доброе утро. Доброе. Михаил Гагарин.
Да, Михаил. Рад,
если смогу чуть-чуть структурировать, давайте. Резюмировать, смотрите. Я сам в автобизнесе уже много десятилетий работаю, угу. Ну, 19 лет, короче. И машины всегда покупаю, и запомните, всегда надо покупать 4 страховки у вас должно быть, 4 страховки. Если вы хотите вообще ездить, 4. Ни о чем не думать.
Так.
Да, вы покупаете ОСАГО.
Так.
И покупаете всегда расширение, обязательно. Оно стоит копейки, там, 2000 рублей, но ты расширяешься сразу там до 1,5 миллионов.
Так.
Девочки в автосалоне вам это не предложат, потому что им платят за это расширение 50 рублей. А
так.
Дополнять надо 2 бланка, понимаете?
Да.
И тут, соответственно, мы же все в Москве живем, все машины стоят по 100 миллионов.
Да.
И поэтому эти 400 тысяч вам ни о чем. А когда вы, соответственно, 1,5 миллиона, это уже очень, уже что-то. Хотя бы дверь можно на Майбахе поменять.
Так.
Ну, там, стойку какую-нибудь на Мерседесе.
Да.
Это 2 страховки, ОСАГО и ДОСАГО. А потом надо всегда брать КАСКО
так.
И ГАП. А ГАП это как раз жесткая фиксация. При тотале, при полном угоне вам люди часто думают, о, меня угонят, например, мою машину за 5 миллионов 5 отдадут. Отдадут-то не 5, отдадут на 20% меньше.
Вот, то есть надо все прочитать, посоветоваться, сказать четко, да. Я хочу получить в случае тотала или угона полную выплату. Послушать, что для этого нужно сделать, и отказаться от этого. Отказаться от этого, потому что ведь это же дополнительные платы, а мы никогда не любим платить дополнительное, и поэтому мы на авось подумаем, да нет, прошлые же 3 автомобиля у меня не угоняли, и это тоже не угонит, поэтому да, плевать вообще. Правильно? Правильно. Вот так мы и сделаем. Все, мы все выслушаем, мы узнаем, как поступать правильно, мы поймем все схемы, как нужно все это сделать. И, конечно же, не воспользуемся этим, потому что все это стоит дополнительных денег. Потом, когда тебе посчитают полностью сумму, вот эту сумму, которую ты должен будешь заплатить, ты скажешь, знаете что? Вот это вот. И дальше несколько слов без падежей. Куда вам нужно отправиться за эту сумму? Но есть еще одно непреложное правило страхования. Страховка кажется дорогой до момента наступления страхового случая. Вот так всегда это правило работает. Это практически даже не правило, это аксиома. Что страховка кажется дорогой до момента, когда наступает страховой случай. А после этого ты уже думаешь, елки-палки.
Моторы.
Так, ну и давайте тогда, раз уж мы о страховании заговорили, с новостных порталов. Что нам здесь сорока принесла на хвосте? В российских регионах сильно подорожала ОСАГО уже с 9 января. Вот это мне очень нравится, когда что-то происходит в тот момент. Когда, помните, был такой голливудский кинофильм, по-моему, Сандра Баллок там играла. «Пока ты спал», так он назывался. «Пока ты спал». Там, пока чувак спал в коме, его невеста... короче, посмотрите. У нее там была активная, бурная жизнь. Вот. Так и здесь. «Пока ты спала, страна, с тобой что-то сделали». И потом ты просыпаешься и думаешь, так, надо осмотреться, что со мной делали, пока я спал. В российских регионах сильно подорожало... ОСАГО. Повышение тарифов вследствие изменения региональных коэффициентов, расширение верхней границы тарифного коридора. По данным газеты РУ, больше всего полисы ОСАГО подорожали в малонаселенных районах Башкортостана. И все такие, Ху, пронесло Башкорстан. Плюс 36%. На самом деле это значительно. Дагестан плюс 20%. Приморский край плюс 17%. Еврейские автономные области. Калмыкия, Курганская, Ингушетия, Чечня, Чукотки, Хакасия. Везде на 12%. А у нас-то нормально, действительно пронесло. В Москве и Тюмени ставку снизили на 10%. О, региональные коэффициенты больше всего выросли в селах, деревнях, небольших городах с населением менее 30 тысяч человек. Они думают, там автомобилей мало, страховок мало, давайте повышать. Жители деревни говорят, граждане, у нас вообще ни одного автомобиля нет. Они такие, тогда вам плюс 40%, раз у вас нет ни одного автомобиля. В больших городах тарифы, наоборот, уменьшились. В Москве и Тюмени, вот мы наконец-то нашли что-то общее между Москвой и Тюменью, ставку снизили на 10%, а в Екатеринбурге на 12%. Также повысили верхнюю границу тарифного коридора ОСАГО. Теперь самый дешевый полис обойдется в 5 980 рублей. Еще одно нововведение. Изменение возрастных тарифов. Ставка увеличилась на 30% для водителей моложе 21 года и новичков. А для опытных водителей, заканчивающих уже свой водительский опыт, старше 59 лет или со стажем вождения свыше 14 лет, минимальный коэффициент снизился, наоборот, на 8%. Повышение тарифов ОСАГО для малообеспеченных граждан возмутило экспертов. Активисты спрогнозировали увеличение числа фальшивых страховых полисов. И на этом статья обрывается. Нас как бы увлекли, наконец, в эту тему, и потом взяли и бросили. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, доброе. Артем, Москва.
Да, Артем, приветствую, доброе.
Пару занятных фактов о математике. У меня несколько автомобилей.
Так.
Один из них, ну, в смысле, все застрахованы, безусловно, где-то даже по КАСКО. Один самый древний, это такой седан, не очень дорогой, бюджетный совершенно.
Так.
Стоимость полиса, ну, стаж у меня около 16 лет вождения.
Так.
Значит, полис ОСАГО стоит около 4000 рублей. Ну, с максимальной скидкой 50%, КБМ, как это правильно называется, ну, все дела. Тут супруга моя получила права. Думаю, ну пойду-ка я спешу. Ну я вот как привык, как меня в школе, например, учили, потом в высшем учебном заведении. Если скидка составляет 50% и полис стоит 4 тысячи, то полноценно полис должен стоить
8. Да.
Совершенно верно.
Я тоже так
говорю. Смотрите, да, совершенно, вот, видите, хорошо, я уже не один, это приятно. Значит, теперь смотрите, какая история получается. С учетом того, что полис полгода проработал, то есть он действующий до середины июня, то, по идее, где-то еще плюс-минус, ну, половинку от четырех, которые надо доплатить, то есть где-то около двух, ну, я думаю, ну, ладно, бог с ним, ну, 3000 доплатить, и будет полноценный полис, куда можно будет писать супругу до конца действия этого полиса, до середины июня месяца. Прихожу в страховую, мне говорят, для того, чтобы писать человека, который не имеет опыта, да еще и по возрасту, не очень большой, да, соответственно, нужно заплатить около 11 тысяч.
11 тысяч.
Да, при стоимости полиса. Я говорю, слушайте, ну я задал тот же самый вопрос, задаю вопрос страховому агенту. Я говорю, слушайте, ну математика-то говорит о другом. Он говорит, нет,
но есть тут еще формулы, тут формулы, конечно, да. Нет, тут я, пожалуй, с ними соглашусь, потому что 8 тысяч это для вас многоопытного и безаварийного. А когда появляется еще один человек с малым опытом, то здесь коэффициентов сразу несколько. Во-первых, несколько допущенных к управлению водителей, это уже повышение потенциальных рисков. Извините, у нас сейчас новости. То есть несколько водителей, плюс один из водителей женщин... А, нет, извините, что за сексизм, это не имеет значения. Плюс один из водителей не имеет достаточного опыта, то есть риски увеличиваются здесь. Здесь не прямая зависимость, не линейная зависимость. Она такая скачка, повышается стоимость, и тут, пожалуй, я бы не решился даже говорить, кто более прав.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. We'll be right back. Это понедельник, 10 января на календаре 2022 года. Ко всему к этому нужно привыкать. Зовут меня Роман Чокин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь. Так, по движению кое-что нужно будет сказать обязательно, совсем скоро. Еще мы разберемся с вами в ближайшие полчаса о санкциях, помимо тюремного срока, предусматриваемых за превышение скорости, трамвайные пути, здесь я видел, встречка, скоростной режим, документ опубликован и уже вступил в силу. 30 декабря президент подписал его, а теперь уже вступил в силу. Все. В тюрьму. За превышение в тюрьму. За неоднократное превышение в тюрьму. За то, что без водительского удостоверения в тюрьму. Наконец-то людей на дорогах станет меньше. Ну, правда же, житья нет уже. Одни эти, одни автомобили. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот постоянно вот это вот. Уже прямо сил нет. Конечно, надо бы немножечко прополкой как-то пропалывать, прополывать. Ну, в общем, надо работать над сокращением. Потому что, ну, иначе к чему мы придем? У нас столько дорог у нас нет, чтобы мы всех вот это вот. Поэтому это, я считаю, очень хороший закон. Ну, а потому что президент плохой закон не стал бы подписывать. Вы что, думаете иначе, что ли? Я так не думаю. Президент подписывает всегда только хорошие, правильные, полезные, ведущие нас к чему-то очень правильному. It's a human sign. Законы. When things go wrong, when the sound of her lingers and temptation strong, cold heart, heart done by you. Немного тепла и нежности от теплого, уютного, мягкого певца. Игорь Захаров, доброе утро. Савинов, приветствую. Артем Антонов здесь тоже с нами. Александр Перепелкин, Исидор. Алексей Портер, доброе утро. Сергей Волк, Галина, приветствую. Николай 74, Александр, Фроги Дог. И Павел Сергеев тоже здесь, просто Сергей вечно недовольный. И Назгул, Василий, Сергей, еще раз Руслан, Николай Любер, просто Руслан и Арман Диланян, он тоже с нами. Иван Казаков, здравствуйте, Сергей Чеплев, Дисконнект, здесь Макс Л, Евгений Полосухин и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК бот. Ай, Серж хороший. Ура, говорит, наконец-то на работу от этих оливьешек и прочих голубцов. When the sound of her lingers
and temptation strong. Cold, cold heart, hurt done by you. Some things looking better, baby, just passing through.
Евгений, вас, да, очень хорошо видно и читаемо, говорит МСК-бот, вот наш бот-мессенджер, здесь я читаю ваши сообщения. Сергей Чеховский, сталкер, доброе утро, приветствую. А Петя, 2500, сообщает, что сейчас в Беларуси находится и там снегом все засыпало. У нас тоже эта ночь была снегопадной, по этому поводу очень много оранжевой техники на дорогах, будьте внимательны. Где-то у лесных полян, Ярославка, еще далеко в области, ДТП по направлению в Москву. Потом перед Королевым по направлению в Москву ДТП. И вообще Ярославка стоит вся через Королев, Мытищи, Домкат. А потом в городе вся и до СВХ, потому что это такое специальное место. Волгоградский удивительным образом все равно стоит, несмотря на то, что я там проезжал накануне, убрали эти временные эстакады, и теперь там можно спокойно пролетать, но в смысле нет уже ограничений никаких, но при этом все равно там все стоит. Сейчас, во всяком случае. О чем это говорит? Наверное, о том, что просто автомобилей много.
Моторы.
Так, давайте, 7373948, немножечко о движении поговорим. Я тут уже стал вам коротенько показывать, как это все выглядит. Еще раз по Яндексу пробегусь, быстро посмотрим, где что. Волгоградка, Люблинка до слияния друг с другом стоят. Нижегородка от Рязанского проспекта до Третьего кольца плохо. Шоссе энтузиастов на всем протяжении плохо. Жесть какая. Но вот это не очень хорошо, когда вот так вот вдруг все резко возвращается. Вдруг вот десятое, вдруг понедельник, это бабах! И снова уже 3 балла в Москве. Это нехорошо, нет. Еще внутренний МКАД перед Ясенево. ДТП от Липецкой Красной, внутренний МКАД. Еще, что это у нас? Перед Можайкой, ну вот который Кутузовский проспект, тоже внутренний МКАД, авария. Плохо въезжает Новая Рига от Красногорского круга. В городе вроде бы движение есть пока еще. Ну и Ленинградка. Дом КАД где-то от черной грязи. Начинается все через Шереметьево, через Химки. Вот это вот все, как это, вяло текущие волокита. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман Викторович.
Да, доктор,
привет. Из нашей любимой Лопасни, вот. И, собственно, по Симферопольке все едут 80-100, аккуратненько, не спешат. Вроде неадекватов нету.
Нет, 80. А как с дорогой, почищена или по каше приходится ехать?
Значит, нет, каши нету, пока не засыпали реагентами, собственно, ледяная корочка присутствует, но все умеренно, то есть при небольшой скорости и плавных маневрах можно ехать.
Понял, хорошо, спасибо, принимается. Мастер говорит, что слово «снег» надоело, давайте вместо него говорить «деньги». Денег поднасыпало, денежно-уборочная техника идет, убирает деньги, сметает их на обочину. А пешие сотрудники коммунальных служб деньги лопатами выбрасывают снова на дорогу под колеса автомобилей. Автомобили раскатывают эти деньги в брызги, и брызги денег летят на обочину на пешеходов. Хорошо, по-моему, звучит. Нормально. Ну, тут я вообще согласен, конечно. Это как с хлебом, да? Хлеб. Допустил в слове «хлеб» 4 ошибки, и получилось пиво. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Сейчас вот по снегоуборочной технике говорили, и, знаете, сейчас вот ехал около аэропорта Домодедово, когда дорожка такая второстепенная, одна полоса в одну, другая в другую сторону, и едут две машины вот эти желтые, и одна прям по встречке, прям в лоб не едет.
Угу.
Не быстро, но в лоб.
И я так моргаю. Ну, надежно, ага.
Моргаю, и я говорю, ну, ты как бы куда-нибудь денься.
И он моргает, и мне пришлось... тоже.
Нет, нечему моргать, ему там фар не видно из-за ковша. А и пришлось мне на встречку объезжать машины по встречке, как бы, ну, вообще...
То есть он не уклонился?
Нет, прям в лоб не едет.
Вот я думаю, а если бы остановиться на аварийке, так, чикс, снес бы, наверное,
а он бы,
да,
меня аккуратненько так, и как раз каска понадобилась бы мне.
Я понял. Ладно, хорошо, спасибо, принимается. Что характерно? Зверели. Был в Питере на праздниках. Там снег вообще не убирают. Максимум сгребают на обочину в большие кучи, пишет Виталий Васильев. Не трогать нашу Волгоградку. Убирайте, что хотите, мы найдем, где постоять, Дивонадав сообщает. Реально подбешивают люди, которые снег сгребают на дорогу. Аргументация у них, ну, это же трактор мне с дороги намел, вот я вам и выбрасываю поэтому. С другой стороны, куда же им снег-то девать? Сегодня мне такой тоже большой каменный мост. Я один, и он один. Ну, в смысле, и мост один, и товарищ на мосту тоже один. И он так лопатой своей совковой так берет снег. Так куча. И потому что сил много, азарта много, рано, еще энергии. И он так делает большой замах такой, и так... Ах, так, чтобы прямо вот на вторую полосу забросить мне под колеса, чтобы на первую уже неинтересно, и так вот подальше, чтобы эх, так прямо под меня, и это так хорошо. Продолжаются эксперименты с Большой Семеновской, Руслан пишет. Теперь новый светофор включили при въезде на мост через Яузу. Это, конечно, тяжело. Ой, смотрите как. Я сейчас вот беру. Вы знаете, что у вас 333 дозвонов в целом и 33-й отвеченный звонок. Прикиньте, у вас сколько троек сегодня. Доброе утро.
С ума сойти. Доброе утро, Роман.
Вообще.
А хотелось бы вот товарищу предыдущему немного объяснить. Может, он не понимает, что когда машина дорожная едет навстречу,
да,
то это она же как-то должна сгрести с середины дороги вот этот гребень.
Не знаю.
И вот только таким способом. Ну, это бывает
а когда
такое,
через...
да?
Нет,
ну,
нет, я все...
это надо входить.
Нет, я предлагаю... Убирать? Послушайте, на самом деле, вы понимаете, как много зависит от формализации. Ну, то есть, условно. Смотрите. Я выхватываю пистолет и стреляю человеку в голову, убиваю его. Я преступник, правильно?
Ну, конечно, да.
Теперь смотрите. Я сбрасываю из себя черный плащ-невидимку. Оказывается, у меня под плащом погоны полковника. И я лейтенант, и я стрелял в педофила. Я герой?
Ну, это да. Если это на
но
самом
фактически,
деле так.
Но
если
фактически же...
Конечно.
Так я говорю, но фактически, по факту, если мы будем рассматривать де-факто, я все равно человек с пистолетом, застреливший другого человека. Но... Когда мы расставили приоритеты, все стало понятно. Поэтому я говорил уже давным-давно, просто коммунальной технике нужно выдать синие мигалки. Потому что мы-то знаем правила дорожного движения, в которых указано, что никакого приоритета у желтых мигалок нет. А они ведут себя так, как будто бы он есть. И вот это незначительное разночтение приводит к этому, к вот этой агрессии. Давайте формализуем просто. Пусть на плечах у этого чувака с пистолетом окажутся погоны полковника, и все.
Не, ну пускай тогда человек, который навстречу едет, он же взрослый человек.
Нет, вот послушайте, это всего лишь одна ситуация. А когда на большом каменном, через две сплошные, прямо в меня ковшом, разворачивается снегоуборщик, вы тоже мне предлагаете его понять?
Ну, на Большом Каменном, кстати, давно не ездил, очень давно, сразу скажу,
ну
не
вот.
Знаю там сейчас.
А когда на красный свет, я еду на свой зеленый, а он на красный, пытаясь, чтобы не отстать от колонны, он тупо на красный прямо в меня прется. Я тоже должен это понять? Поймите.
Ну, наверное, лично понимаю. Я вот езжу по загородным дорогам, Роман, постоянно, да, и... Всегда вот, вот эти ситуации есть, да. Бывает где-то да. узенькая дорожка,
да,
понимаешь, что тебе даже деться, по сути,
ну,
некуда.
Слушайте,
но...
я про другое.
Ну, что, ну у них работа такая.
Когда вы, это я понимаю. Когда, послушайте, тут вопрос гораздо глубже. Вот то вы говорите, понять. Это означает, что вы предлагаете нам жить на дорогах и действовать на дорогах по понятиям. И слово «понять» означает понять, понятие, понять, по понятиям, правильно? А что есть из себя представляет правила дорожного движения? Правила. Чем правила отличаются от понятий? Понятие у каждого может быть свое. Вот вы чуть более понятливый, я чуть менее понятливый. Мы встречаемся на перекрестке. Вы понимаете что-то одно, а я понимаю что-то другое. В результате у нас лобовое столкновение. Так вот, чтобы этого не было, мы, наоборот, пытаемся уходить от понятий при принятии решений на дороге и руководствоваться правилами. В чем прелесть правил? Она в том, что они одинаковые для всех и разных ситуаций одинаковые. Одинаковые правила проезда перекрестка, одинаковые правила там, светофора, одинаковые правила разметки, правила скорости. Они все формализованы для того, чтобы как раз не было понятий. А вы предлагаете жить по понятиям. Я не хочу по понятиям, потому что тогда это прямая дорога к хаосу. Понятие – это хаос. И поэтому в этой связи на встречке коммунальная техника, проезжающая на зеленый сигнал светофора мой, а себе на красный, разворачивающаяся через две сплошные и все прочее. Чисто меня это возмущает не потому, что я просто говноедски настроен против них, и они такие априори для меня плохие. Нет, они очень хорошие, и я уважаю их труд, и понимаю, что без них мы бы вообще здесь погрязли по уши во всем вот в этом. Я с уважением, и больше того, я настолько отношусь к ним с уважением, обратите внимание, что я предлагаю раздать им всем синие мигалки, то есть повысить их статус невероятно. Зачем мы это должны сделать? Для того, чтобы мы ушли от понятий и пришли к правилам, потому что синяя мигалка везде означает одно... И сирены им тоже нужно еще выдать. Мяу, мяу, мяу. Ну, придумать какие-то специальные. Чтобы они, чтобы мы, завидев их, сразу же понимали, надо прятаться в кусты. Все, прятаться в кусты, потому что идет невероятно важная техника, пользующаяся невероятным приоритетом. В кусты прячемся. А так получается, что они ждут от нас понимания... А мы хотим, а мы едем как бы по правилам дорожного движения, в которых четко указано, что желтая мигалка не дает им права и наполовину того, что они делают. Понимаете, в чем дело? Вот в этом-то проблема. То есть нужно либо ограничить их вседозволенность, ну, то есть, проще говоря, либо крестик снять, либо трусы надеть. Вот что-то одно из двух. Либо выдать им мигалки и наделить их фактическим приоритетом, либо ограничить их свободу действия, а даже не свободу, а вседозволенность. Вот одно из двух. Потому что как только мы начинаем жить по понятиям, ну что мне вам предлагать вернуться в лихие 90-е и вспомнить, каково это оно жить по понятиям? Не, я предлагаю жить по закону. Вот, ну, ровно по закону. А для нас, когда мы за рулем, закон называется «Правила дорожного движения». Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Роман. Это вот вновь я, вот, который едет навстречу да. вот, своему несчастью ковшу. Я хотел бы объяснить, что я выступаю вот людям, которые едут по середине, да, вот, ну, вот, которые чистят дорогу и едут, да. вот, этот гребень счищают. Но он ехал в моей полосе ровно мне в лоб. Он не гребень да. счищал, да. он ехал чистил встречку.
Это я понял. Это, ну, это уже нюансы такие. На самом деле, ну, аварийных ситуаций с ними колоссальное количество. Просто колоссальное. А их недооборудованность оповещением о том, что они в левом ряду МКАД, сколько жизни забрала. Вот если посчитать, у меня, кстати говоря, этой статистики нет, и я думаю, что ее никто не публикует, а жаль, потому что так бы мы узнали, сколько человеческих жизней унесла техника, снегоуборочная, чистящая, это и летом тоже происходит, находящаяся в левом ряду, на дороге, а точнее даже на шоссе, с разрешенной скоростью 100 километров в час. То есть у нас есть шоссе. Ну, там Московская кольцевая авто... Ну, она дорога называется. Но там 100 километров в час разрешенная. И вдруг в левом ряду со скоростью 6 километров в час стоит уборочная техника. И, ну, относительно всего потока она стоит, потому что это не скорость, она просто стоит. И сколько жизней унесено. И при этом же водитель, который въезжает в эту технику, он оказывается виноват, потому что он не учел особенности, еще там что-то. А фактически просто вопрос, ну, как вообще это возможно? Стоит, просто стоит огромный тяжелый КАМАЗ в левом ряду, и сильно-сильно заранее нет никаких оповещений, ничего. У него просто маленькая грязная желтая мигалка и маленький грязный синий, обычного формата для дорожных знаков на обочине, синий знак висит на канистре, на цистерне сзади. Все. Это все оповещение. Никаких, ну, вообще ничего заранее не предупреждающее водителя о том, что там препятствие такое. И сколько десятков людей ежегодно отдают свои жизни за это? Ведь это же вопрос уже выходящий за рамки комфорта или удобства, правильно? Или понятий каких-то. Это вопрос жизни и смерти. Ну, о чем вы говорите? 5.01 под Нижним Новгородом в правую полосу чистил огромный трактор в лоб на трассе. Это пишет Евгений. А как относиться к тем, что машет рукой, типа, остановись, мы тут чистим, внимание, вопрос, а ты кто? Спрашивает Егор. Абсолютно верно. Ну, то есть, как бы вам человек предлагает углубиться в вопрос человеческих отношений. Человеческих отношений. А я не хочу вступать ни в какие человеческие отношения при движении. Прикиньте, если... ну, давайте усугубим ситуацию. Вот в авиации, если вдруг авиация начнет по отношениям жить человеческим, так, ну, по понятиям, что будет над нашими головами происходить? А дорожное движение гораздо интенсивнее, чем авиационное. Почему мы решили, что здесь мы можем себе позволить? Именно поэтому я сразу хочу вам сказать, что отношусь к вам крайне отрицательно. Джентльмены на дорогах. Вот к джентльменам я также. Именно по этой же причине. То есть, когда ты едешь по главной, примыкающая второстепенная дорога, и автомобиль перед тобой, который тоже едет по главной, вдруг начинает резко в пол оттормаживаться, а оказывается, чтобы пропустить второстепенный примыкающий, прилегающий, мыкающий, женщину, которая пытается выехать. Она ему, может, глазки понравились ему, ее, и еще что-то. И он в пол начинает оттормаживаться, хотя за ним идет целый поток. Я второй, потом еще третий, четвертый за мной. И все мы прибегаем к экстренному торможению. Кто-то, может быть, бабах, там где-то ударился. Потому что вдруг у него в штанах джентльмен проснулся, елки-палки. И он решил девушку пропустить. Вот это и есть жизнь по понятиям. Жизнь, в которой нежданчик может прилететь в тебя в любой момент. Почему? Потому что нельзя этого допускать. Ровно поэтому у нас есть... правило, закон для нас, правило дорожного движения. И любое проявление таких понятийных взаимоотношений, коммуникации понятийной, вызывает раздражение своей опасностью потенциальной. И именно поэтому мы стоя аплодируем вступившему в силу закону об уголовной ответственности за превышение скорости. Правильно? За нарушение правил дорожного движения. Об этом через пару минут с вами поговорим.
Моторы.
7.37, моторы, радио, говорит Москва, и мы продолжаем. Так, сейчас, секундочку, я посмотрю, есть ли у нас на сайте эта новость, если она у нас есть. Так, вступил в силу, вот, есть, вступил в силу закон, вот отсюда мы будем с вами его сейчас смотреть. Все, я просто хочу немножечко показывать, не только вещать, но и показывать. Итак, давайте изучим, что же, собственно говоря, произошло. Пока ты спал в салате, оливье, здесь изменилось многое. Вот что нужно сказать. Итак, в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за превышение скорости. Ну, на самом деле, все не так, потому что как-то кровожадно. Это звучит немножечко... Сейчас, секундочку, что я здесь? Можно я похвастаюсь, пока не сказал вам про вступление? 4 200 000 просмотров. 4 200 000 просмотров всего лишь только одного видеоролика минутного у меня в ТикТоке. Все! Ну вот я и миллионер! так снимайте меня в кино. 4 миллиона 200 тысяч, и цифра продолжает расти. Где-то 500 тысяч есть еще, где-то там 300. И все почему? И все потому, что там уникальный видеорепортаж из нашей экспедиции пересечения Байкала. Все, захотите, заходите. Везде все называется одинаково. Автоводитель через УТ. Аутоводитель. Можно Роман Щукин просто. Если вы в тикетоках сидите, так заходите, что же вы не смотрите. Это такой подробный. Уже 12 частей вышло этого репортажа. Уникальная видеосъемка уникального места, уникальные эксперименты, уникальная техника транспортная, все такое. Все только здесь. Только здесь. О чем свидетельствует количество просмотров. Все, похвастался? Молодец. Давайте теперь вернемся к в России вступил в силу. Итак, санкции статьи помимо тюремного срока предусматривают штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного от 2 до 3 лет. В размере зарплаты осужденного, то, что вы могли бы заработать в течение 3 лет, не очень понял. Работая на своей обычной работе или работая в турме 3 года вы будете отрабатывать. Вместе с тем, максимальное наказание составит 3 года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет. Определенная деятельность, я так понимаю, это управление автомобилем, правильно? То есть ты 3 года отсидел, и еще до 6 лет не сможешь сидеть за рулем автомобиля. Ну, сможешь сидеть. А вот по закону управлять им не сможешь. Речь идет о каких нарушениях? Речь идет о выезде на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления, неоднократно подвергнутым административному наказанию лишению водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений, а также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км в час и далее до бесконечности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указ 30 декабря прошлого, теперь уже 21 года, подписал президент России Владимир Путин. Все. Это вот вам, пожалуйста, преамбула, если хотите. Давайте обсудим. Эффективно, неэффективно. Что еще? К чему приведет? Вы поддерживаете данную меру? Не поддерживаете данную меру? Какие видите потенциально слабые или потенциально опасные места в данной инициативе? Может быть, вы из тех, по кому, собственно говоря, и рассчитан удар этой инициативы, а теперь уже вступившего в силу закона об уголовной ответственности. Может быть, это вы. Может, вы главный пострадавший от этого всего. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира по 495-му коду. Заходите. Если бот-мессенджер наш, телеграмки, отправляйте сюда. Говорит МСК-бот в одно слово латиницей. Говорит МСК-бот. Как слышится, так и пишется. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Ну, наконец-то.
Я за.
Я тоже. Почему мы за?
Тем более, смотрите, сейчас у нас еще вступил же закон, единая база данных между, стран Содружества. То есть там да. Казахстан, Узбекистан, Беларусь. Может быть, заодно начнут, наконец-таки, на территории Российской Федерации вот этих вот беспредельщиков, товарищей такси привлекать.
Угу.
И так далее. Может быть, действительно какой-то порядок наведется.
А наведется? Вот вопрос.
Я
будет вот сейчас мы заметим такое значительное улучшение.
Главное, чтобы это в новую кормушку не переросло.
А как это может перерасти в новую кормушку? Для кого? Кажется, и для кого?
Ну, со стороны соответствующих органов.
Соответствующих органов.
У нас же как? У нас же, если где-то что-то делается для улучшайзинга, что-то где-то становится хуже.
Ну да. А я вот думаю, смотрите, а нам, для нас имеет значение, перерастет это в кормушку или нет, если это будет все равно эффективно?
Ну, тут как сказать, с одной стороны да, с другой стороны нет.
Ну сколько? Это
противоречиво.
Сколько сейчас, по-вашему, стоит уход из-под уголовной ответственности, где срок до 3 лет? Вот сколько это? Какими суммами? И я не знаю. Давайте подумаем. Давайте спросим у тех, кто знает. Адвокаты по заносу. Извините, есть среди нас такие? Есть адвокаты, а есть адвокаты по заносу. Это те, кто заносит. Ну, чтобы решилось дело, правильно? Вот сколько стоит уйти от трехлетней уголовной ответственности? Сколько денег это стоит? Ну, я думаю, несколько миллионов. Ну, мне так кажется. Рублей, конечно. Конечно, рублей, не евро. Несколько миллионов рублей стоит. И то, если есть потенциальный шанс, правовой шанс, как-то там, если есть вилка, там, или уголовка, или штраф, там еще что-то. Ну, чтобы просто не сесть в тюрьму, это, наверное, какие-то миллионы. Тогда вопрос. То есть, если человек, чтобы уйти из-под ответственности, заплатил несколько миллионов, для него это будет педагогическим уроком. Ну, в смысле, он в следующий раз, прежде чем совершить то, что он совершил до этого, что привело его к раскошеливанию на несколько миллионов, он подумает, стоит ли еще раз так делать или нет. Потому что нам, как обществу, что важно? Чтобы вор сидел в тюрьме или чтобы он больше не воровал? Вот что важнее, как вам кажется? Чтобы вор точно сидел в тюрьме или чтобы не воровал больше? Это я просто к тому, что, естественно, наш единственный и самое первое, и главное антикоррупционная экспертиза, наша народная экспертиза, она всегда приводит к одному единственному постановлению. Что бы ни ужесточалось, это всегда повышает коррупционную составляющую закона. Особенно, если где-то фигурирует уголовка, ну все, тут сейчас наживутся на этом все. Судейские, прокурорские, полицейские, все будут на этом наживаться. И это как бы для нас ментально нивелирует действие закона, важность закона. Мы как бы думаем, да все это профанация, фигня это все. А я спрашиваю, а может не фигня, даже если это и повышает коррупционную какую-нибудь составляющую? Может, все-таки педагогический урок будет настолько серьезным, что это предотвратит дальнейшие рецидивы со стороны правонарушителя? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Роман. Лимузин.
Лимузин, привет.
Со всеми вас. Спасибо.
И наступающим. У нас же еще наступает несколько праздников тоже.
Ну да, да. Я к этому вопросу отношусь 50-50.
Это как?
Ужесточать, да, надо.
Да. Да.
Но вот все, понимаете, все вот наши начинания, действительно, они разбиваются о коррупции. Вот хоть тресни. Ну, то есть люди, если в стране бродят денежные знаки, я процитирую.
Должны люди, быть люди, у которых их много, естественно.
Вот они плевать хотели. Я таких людей видел, скажем так. Угу. Поэтому, ну...
Не, ну такие люди в любом случае в тюрьму не сядут. Ну, давайте так прямо скажем. Даже при действии этого закона они не осядет в тюрьму какой-то этот отмороженный на шестерочке дрифтер. Он в тюрьму сядет.
О том и речь.
22-летний.
А стоит ли этого отмороженного молодого дрифтера, который через пару лет, скажем, придет в себя в сознание и повзрослеет, так сильно жестоко наказывает?
А из тюрьмы он выйдет уже головным будущим уголовничком.
Вот проблема в чем, действительно.
Поэтому, и тогда мы думаем, что, наверное, нужно создавать какие-то турмы специальные для нарушителей ПДД, чтобы они не садились с этими, с ворами, разбойниками, правильно?
Но этим никто заниматься не будет.
Не будет. И тогда есть определенная опасность. В чем? В том, что человек, который просто отморожен...
Ну да, по итогу мы не получим, так сказать, здорового гражданина.
Извините, я так просто гипотетически. А что, тогда, может быть, нужно отнимать у него члены какие-нибудь? Руку, допустим, чтобы он физически управлять не мог. Или пришивать ее к бедру, допустим, к бедру.
Я сейчас постучу, я бы ввел телесные наказания.
Я это вообще много лет назад предлагал и подряд много лет предлагаю. Вы, может, не
помните? Телесное наказание, оно...
Конечно, оно ближе к телу. Оно ближе к телу, к своему.
Именно так. То есть никакие бабки, так сказать, да. Получится,
да? К примеру, Лимузин, смотрите, допустим, такая специальная порка, такая специальная, которая не позволит тебе сесть там условно на задницу на твою 3 месяца или 3-месячный уголовный срок, что эффективней?
Ну, конечно, палки.
Вот вопрос. Давайте проголосуем. Давайте. Значит, до того, чтобы ампутировать руки, мы, конечно, не дойдем. Не средневековье у нас. Еще напишем «Молот ведьм» новый какой-нибудь. Нет. А, да это, но, к примеру, там, допустим, хирургическое пришивание правой руки к правому бедру или лучше к левому бедру. Ну, так, чтобы за руль нельзя было сесть. Можно было бы практиковать, конечно, но тоже никто не будет этого делать. Вот. А, но, тем не менее, телесные наказания, я уже давно говорю, что правильно оформленные, правильно пропиаренные акции где-нибудь на лобном месте или в Лужниках, на арене, в Лужниках, стадион собирается, 60 или сколько там, 40 или миллион тысяч зрителей, все собираются. И на стадионе специальное удобное устройство, куда укладывается. И ему так отхаживают его по мягким его ягодицам, что он 3 месяца не сможет сесть. Ходить сможет, лежать на животе, на боку сможет. Стоять просто, на колено привстать перед избранницей, предложить ей руку и сердце. Сможет, все сможет. А вот сесть не сможет. Не сможет сесть на... Вот. И поэтому он не сможет сидеть за рулем 3 месяца. Вопрос. Вот что будет эффективней, как вам кажется? 3-месячное тюремное заключение, вот если вам бы предложили, в турме отсидеть 3 месяца... В турме 134-21-35. Я записываю. Это голосование не имеет ничего общего с реальностью. Это просто воспаленная фантазия автора этого голосования. Поэтому прошу не возбуждаться сильно. Оно, еще раз, не имеет никакого отношения к вступившему в силу закону. Это просто фантазия. Она такая художественная фантазия. Итак, вам лучше, вы бы выбрали турма, пишу я. Ну, условно, там, на 3 месяца. 3 месяца турмы. Или порка. Порка. Телесная порка такая. Небольшая, очень... Потом там все, как бы, медики обработали, все, наложили повязочки, все. Но мы же не дикари, в конце концов. Мы все сделаем красиво. Там будут медики, антисептики, там будут, если надо, эти, как их называют... антибиотики, там что-то. Ну, так, все нормально, все под контролем будет. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе. Алексей, Москва, доброе утро.
Да, Алексей,
привет. Рабочими днями, наконец-то.
Да. Алексей, можно я секундочку? Я напомню, как голосование. 134-21-35. Вы бы выбрали для себя турму на 3 месяца. 134-21-35. Позвоните. Или же, наоборот, потерпеть 5 минут... Ну, потом 3 месяца, но все равно ходить на свободе 3 месяца. 134-21-36. Вот, проголосуйте. Да, да, продолжайте, Алексей, да.
Вы знаете, по поводу законопроекта, я вам сказал бы, что постоянно с Новым годом что-то... Совковская система. Либо что-то запретить, либо ужесточить. 2 варианта. И типа чиновник работает.
Нет, но я хочу...
Как в Финляндии бы сделали бы. Вот я хотел бы законопроект, вот просто предложение. Давайте сделаем, как в Финляндии.
Давайте.
Как? Вот проехал, и в процентном соотношении от дохода и зарплаты сразу хлоп, и все вопросы тут же решаются.
Так у нас чуваки на Каенах все безработные, я вас умоляю. Они все безработные.
Да не что вы, ну если конечно. Сразу вот оперативная проверка, сразу проверить имущество, так можно отработать хорошо, никаких проблем.
Ну ладно.
И по поводу порки, и нет. По поводу порки.
А если парню 22 года, он студент, у него ржавая шестерочка, что вы с него возьмете? Что вы возьмете с него?
Возьмем, как положено, по-советски 15 копеек.
Почку? Ну, так от 15 копеек.
Зачем 15... нам почка?
Нет, вы возьмете 15 копеек.
От стипендии для копейки.
А ему-то от этого чего больно?
А у мажора возьмем 15 тысяч баксов или 20. Нет.
Ну и чего? А у него 1,5 миллиона, а вы 15 тысяч взяли. Он скажет, ну и подавитесь. А этот, тем более, вы 15 копеек взяли у него. И чего? Ну и подавитесь. А шейник с электрошокером и GPS с измерением. С измерением скорости. Абсолютно. И такой чувак, Андрей, сел в самолет к бабушке слетать. И такой весь полет. Вот такой вот. Не, это уже совсем зверство. Так в таком случае можно реально присесть. Чистый рецидив. Вот, в каком случае можно реально присесть. Вы знаете, все... все статьи на эту тему, они как бы представляют из себя некую выжимку, эссенцию. Эссенцию из закона. Поэтому я пошел и открыл закон, чтобы вы понимали. Я это все не просто так. Я действительно пошел и открыл закон. Он называется «Федеральный закон о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 150 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Принят Государственной Думой 22 декабря, одобрен Советом Федерации 24 декабря». Статья 1. Уголовный кодекс Российской Федерации. Собрание законодательной Российской Федерации. 1996 год, 25-я, статья 254, дополнить статьей 264.2 в квадрате следующего содержания. Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, лишенным права управления транспортным средством. Нарушение прав... И дальше, чтобы вы понимали, 5 страниц мелкого машинописного текста. 5 страниц. 5 страниц. Которые здесь в эфире... прочитать, конечно же, я могу, но нам нужно на это посвятить всю программу, чтобы вникнуть в это. И здесь отсылки, здесь нет четкости, здесь отсылки, к примеру, такие. Нарушение правил дорожного движения, предусмотренные частью 4 или 5 статьи 12.9, либо частью 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации административного правонарушения лицом, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотрено в настоящей статье. И вот это вот все. Вы все равно ничего не поймете. Поэтому досконально, четко сказать, за что конкретно, я смогу только через какое-то время, когда ознакомлюсь полностью со всем законом и изучу все статьи. А, то есть никогда, вероятно. Поэтому я вам дам так, как это подается в наших новостях. Санкции статьи помимо тюремного срока предусматривают штраф до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты осужденного от 2 до 3 лет. Максимальное наказание 3 года. С запретом занимать определенную деятельность срок до 6 лет. За что? Речь идет о выезде на встречную полосу или на трамвайные пути встречного направления. Неоднократно подвергнутым административному наказанию и лишенным водительского удостоверения за любое из аналогичных правонарушений. То есть, если вы выезжаете на встречку или на трамвайную полосу встречного направления, а до этого вы уже неоднократно подвергались за это штрафам и лишению водительского удостоверения, за это же вы лишались, и сейчас снова выезжаете, вот за это в тюрьму до 3 лет. А также превышение допустимого скоростного режима движения от 60 км в час и более. Непонятно, исходя из всего. До этого вы также должны были быть лишены за превышение от 60 и выше. Или если вы в первый раз превышаете, то вас уже сразу же можно отправлять в тюрьму. Вот это непонятно. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, где я его и прочитал, этот документ. Значит, что у нас в голосовании? О, какое жиденькое голосование! Вы чего, граждане? Включите воображение. Я предложил вам подумать. Вот вы попали в ситуацию, когда вы неоднократно за это были оштрафованы, а может быть даже лишены. Да, кстати говоря, тюремный срок грозит и тем, кто будет управлять автомобилем без водительского удостоверения. То есть, если вас раньше лишили водительского удостоверения, а потом снова остановили, а удостоверение вы все еще лишены, и вы управляете при этом транспортным средством, за это тоже уголовная ответственность. Если вы попали в ситуацию, когда у вас такая вот наступает уголовная ответственность, и вам предлагается альтернатива в виде телесного наказания, публичного, подумайте, это еще публично будет, выпороть вас так, чтобы гад несколько месяцев назад не мог сесть на свой. Или отправиться в тюрьму на государственные харчи и все такое, но в тюрьме. На тот же срок, на который вы не сможете сесть. На задницу на свою. Вы бы выбрали тюрьму 134-21-35. Все, посидеть, отдохнуть, книги почитать, там библиотека, покормить дрозда сквозь решетку. 134-21-35. Тюрьма. Это обычный городской телефон 8495. Звоните, ну что вы. Или же все-таки потерпеть немножечко, а потом еще и пешком походить, и невозможность сесть, и вот эти все физические страдания, но на свободе, на воле. На воле. 134-21-36. Тогда позвоните по 495-му коду. Обычный городской телефон 8495. И далее 134-21-36. Нет, я лучше пройду через стыд, позор и боль, но зато на свободе останусь. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. А подскажите, у меня вот 2 года назад камера на Цветном бульваре напротив цирка. Якобы я ехал за скоростью 182 км в час.
Ну, да.
И вот, камера дала сбой. В таком случае что?
Вот я тоже об этом подумал, что в таком случае или же еще, к примеру, велся какой-нибудь ремонт дороги на шоссе, где 110 разрешенное. Почему-то забыли камеру перенастроить с 40 на 110, и вы едете свои положенные 110, а получается, что превышаете на 70, правильно? На 70. И тоже вопрос. Это вопрос, но это уже нюансы, которые нужно будет обсуждать по ходу действия закона, который уже вступил в силу. Граждане, это не гипотетическая возможность. Он уже действует. Президент уже подписал его. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Олег.
Да, Олег, приветствую вас. Доброе.
Вот с точки зрения наказания, я бы, наверное, все-таки выбрал бы тюрьму.
Тюрьму.
Почему? Не из-за того, что боюсь физической боли, а все-таки это публичное такое... наказание унизительное, которое...
Значит, его и нужно вводить, делаю я вывод. Значит, его и нужно вводить, это наказание. 31% выбрал бы посидеть в застенках. В застенках. 69% потерпеть стыд, позор, боль, но остаться на свободе. 69%. Видите, какая история? Все-таки вопрос дискуссионный. Ладно, граждане, еще вернемся к этой теме. А пока что помните, закон уже действует. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы!
Моторы.